18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацуа и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. И в прошлый раз мы начали небольшой, мы рассчитываем, что трехчастный цикл, который посвящен темным векам, легендарным первым векам древнерусского государства. Вот, собственно говоря, наша задача – это не пересказать ту основную легенду, которая существует в российской историографии, альтернативной точки зрения. Наша основная задача – попытаться выяснить, чем же все-таки было это самое древнерусское государство, как оно было устроено, какие оно имело характерные черты, как оно выглядело в сравнении с другими соседними ранними государствами того времени. Вот такого рода, значит, мы предполагаем обзорную, достаточно обзорную лекцию. И в прошлый раз мы успели поговорить о нескольких, скажем так, вариантах оценки легендарности известных событий, изложенных в повести временных лет и некоторых других источниках, таких сюжетах, как «Призвание варягов», такой сюжет, как «Основание города Киева» тремя братьями и сестрой. Под конец успели поговорить в общих чертах о нормандской теории, о том, насколько сегодня она кажется достоверной или недостоверной, ну и на этом, собственно, остановились.
Ну, собственно, нормандской теории как таковой мы не касались. Речь у нас была больше о лежащей в ее основе варяжской легенде. И я думаю, что мы к нормандской теории не будем обращаться, потому что, ну, в общем, сегодня более-менее понятно, что государство извне целиком не приносится. С одной стороны, что этническая принадлежность первых князей тем не менее варяжская. И это, в общем, довольно косвенное отношение вообще имеет к проблеме образования древнерусского государства. Мы закончили в прошлый раз тем, что источником власти является вече, носителем власти является князь. Я, насколько могу судить по комментариям, в последней фразе допустил оговорку, и поэтому у меня получилось...
В обратную сторону получилось,
нет, да? Нет, что источником власти является князь, и носителем власти является князь. Ну, я не переслушивал, но судя по тому, что пишут комментаторы... Нет, конечно, источником власти является вече, носителем власти является князь.
И, то есть вече делегирует эту власть князю, иными словами?
Ну, в какой-то мере, да. И, кроме того, надо еще учитывать, конечно, что князь не один приходит, а князь приходит дружиной. И вот эти три общественных института – вече, князь и дружина – и составляют основу власти в древнерусском государстве или в Киевской Руси. В общем, давайте оговорюсь, что у нас ныне в России, несомненно, по конъюнктурным соображениям, постепенно ушло из употребления выражение «Киевская Русь». Ну, уходит, его не включили в так называемый историко-культурный стандарт, его, судя по всему, убирают из учебников, которые вот будут изданы. И вместо этого появляется выражение «древнерусское государство», причем обосновывается так, что ну, никто же не говорил «Киевская Русь». Да, действительно, никто не говорил «Киевская Русь», и... Еще более очевидно, что никто не говорил древнерусское государство, потому что никто не говорит о себе, что он живет в Древнем Риме или в Древней Руси. А говорили просто русская земля, точнее, русская земля, и обозначала это русская земля Поднепровье. То есть, в общем, Киевщину и прилегающие территории. Вот. Но поэтому я употребляю эти термины «Киевская Русь» или «древнерусское государство» как абсолютно синонимичные, никакого политического сюда содержания не вкладываем. Так вот, начнем, наверное, все-таки с князя. Что это за слово «князь»? Слово общеславянское. Происходит оно, тем не менее, из языков германских. Ну, поскольку славянская группа, как и германская, является индоевропейской, частью индоевропейской семьи, то понятно, что здесь есть определенное родство. И лингвисты говорят, что слово «князь» родственно слову «кёник», которое вообще обозначает «король». Ну, здесь, наверное, тоже оговорится, что в русском языке довольно своеобразная традиция обозначения монархов. Почему-то всех древних и всех восточных монархов у нас принято называть царями, а всех средневековых и нового времени монархов европейских принято называть королями, хотя это имя вообще появляется, ну, начиная с Карла Великого. И понятно, что в Германии это кёниг, а, скажем, в Англии это кинг. Тоже слова, очевидно, родственные. Значит, в славянских языках это кёниг обрело и новый смысл, и новое звучание. Ну вот, например, в словацком языке это звучит приблизительно как «кназ» или «княз». В польском еще более интересное слово «ксядзе». Чувствуешь, на что похоже?
Ну, напоминает «кшэндзе», да, священника.
И действительно, это и обозначение священника. И вот это совсем интересно, потому что ну, все, кто изучал хотя бы в относительно недавние годы в школе историю Древнего Востока, помнят, что, скажем, древневосточные цари, например, в шумерских городах-государствах, аккадских городах-государствах, в Древнем Вавилоне, цари в то же время были и жрецами, точнее, верховными жрецами. И, по-видимому, действительно, славянские князья первоначально исполняли функции не только правителей и не только военачальников, но и, соответственно, священслужителей тоже, языческих, конечно.
И, то есть князь Владимир, крестя Русь, осуществлял не только свои властные, но и свои духовные полномочия.
О князе Владимире тут сложно сказать, было ли так это уже в X веке. Но вот изначально, когда стали выделяться князья из общин, по-видимому, было именно так. Я не могу сказать.
То есть современная шуточная, шутливая триада «царь, бог и воинский начальник», она вот этим ранним князьям хорошо подходит.
Я думаю, что да. И более того, она вообще вполне соответствует вот этой древней традиции. Ну, осуществляя свою власть, князь опирается на дружину. Ну, слово «дружина» само по себе интересное в чисто филологическом смысле, потому что это так называемое собирательное существительное. Как известно, в русском языке есть единственное число, множественное число и собирательное. Так вот, дружина, ну, мы привыкли этот термин использовать именно как слово единственного числа. Дружина, дружины, дружине и так далее. Но вообще, по-видимому, исходно это именно собирательное существительное, то есть происходящее от слова «друг». То есть кто такие дружинники первоначально? Дружинники – это боевые друзья, соратники.
Боевые товарищи, да.
Да. Вот, кстати сказать, ты понимаешь, со словом «товарищи» ты попал в самое яблочко. Потому что само по себе слово «товарищ». Тоже мы об этом как не очень часто вспоминаем. Я думаю, что люди 19 века, наверное, это понимали. А мы уже нет.
Товарищ как заместитель, да?
Даже я не это имел в виду, нет.
Товарищ прокурора.
Нет. Я имел в виду как член артели.
Ну вот ты знаешь, что интересно? До начала 20 века в русском языке это слово в этом значении дожило почему-то в женском роде. Слово «товарка» не так давно перестало использоваться.
Да. Но и слово «товарищ» оно обозначало прежде всего члена артели. Плотницкой ли артели, там, торговой ли артели. А происходит оно от слова «товар». И опять же, что такое товар? Мы сегодня знаем то, что продается, да? То, что продают. Но дело в том, что вот это тюркское слово «товар» означало когда-то походный лагерь. Вот, и близко к турецкому, точнее, табур, табор. Понимаешь, опять же, у слова табор, ну, или в другом произношении табор, с ним довольно забавная вещь происходит, потому что, ну, я это просто помню по себе. Я был в шестом классе. У нас была...
История средних веков, гуситские войны.
Средних веков, гуситские войны, табориты. И никому, конечно, из нас не объясняли и не приходило в голову...
Что это гора Фавор.
Да, что это гора Фавор или Табор на иврите, а вовсе не передвижной лагерь. Это вот тоже типичные, как говорят, ложные друзья переводчика.
Тем более, что я очень хорошо помню эту тему, в ней обязательно рассказывалось о том, как они создавали вот этот вот Вагенбург из повозок.
Вагенбург, да.
То есть у ребенка абсолютно устойчивое сочетание именно с военным лагерем возникало.
Ну, конечно, конечно. И более того, именно с вот этим передвижным табором. Так вот, это совпадение случайное. Но действительно, русская товарищ... происходит никоим образом не от горы Фавор или Табор, а именно от Табур. Сначала это передвижной лагерь, потом это, соответственно, товар, потому что, ну, как сказать, вообще в древности и в средние века любое торговое предприятие на длительное расстояние было делом очень рискованным, и без вооруженного сопровождения практически предпринимать его было невозможно. Но вернемся, однако, к дружине. Итак, дружина – это совокупность боевых соратников, друзей. Как же она складывается? Вот, по всей видимости, превращение человека в дружинника происходит в результате его отрыва от общины и, так сказать, перехода в разряд постоянных спутников военачальника. Дружинники, по сути дела, не живут в своих общинах, они от общины оторваны. Они живут вместе со своим предводителем, вот этим самым князем, и существуют они за счет добычи, взятой в походах, ее дележа и даров, которые им приносят отчасти соплеменники, отчасти соседи. Ну, правда, дары – это заразное. Дары, иначе говоря, плата. Значит, соплеменники платят за защиту, а соседи откупаются. Откупаются, чтобы на них не нападали. Это, кстати, тоже очень известный такой... вид взаимоотношений, ну, скажем, в русском государстве, он сохраняется, например, с Крымом до XVI века, когда крымскому хану посылали так называемые поминки. Это не дань, то есть это не форма зависимости. Русь не была в это время Россия не была в это время зависима от Крыма. Это именно поминки с тем, чтобы не нападали.
Отступное.
Подарки, да, отступное, совершенно верно. Ну и, в общем, каковы функции дружины основные? Значит, во-первых, это защита того племени, которое князя и дружину пригласило, от внешних опасностей. Во-вторых, это взимание дани с населения. В-третьих, что не менее важно, а в условиях древнерусского государства особенно важно, это контроль над транзитными путями, потому что через территорию Руси, как мы знаем, проходили торговые пути. Кстати, более древним был путь, который нам хуже известен. Это путь из Варяг в Персы.
Угу. То есть путь по Волге.
Да. Он шел через довольно большое количество небольших рек, водоразделов. И хорошо это видно, вот когда приезжаешь в Вологодскую область, там в Ферапонтово, скажем, вот в район Шексны, там становится понятно, где этот путь проходил. Но в дальнейшем он оказался заброшен. Ну, я думаю, прежде всего, после того, как стал слабеть хазарский каганат, который некогда этот путь контролировал, и на месте хазарского каганата, который был государством, и государством довольно эффективным, появились, ну, как сказать, разрозненные орды кочевников, с которым было очень сложно договариваться, ну, поскольку государство занималось тем, что оно брало пошлины. Более высокие, менее высокие, но пошлины. Что же касается кочевников этих, то они просто грабили караваны, не оставляя купцам ничего, и постепенно этот путь заглох. И вместо пути из варяг в персы на первое место вышел путь из варяг в греки, который мы знаем гораздо лучше, потому что он описан в трудах ряда, прежде всего, византийских авторов, например, императора Константина Багряна Родного. И, судя по всему, у этого пути было, так сказать, два начала, но только надо его перевернуть. Это будет путь именно не из грек в варяге, а из варяг в греки, потому что у Константина Багряна Родного он начинается с юга.
Естественно.
Да. Вот. Там было, по-видимому, два начала. Одно начало – это Финский залив, Нева, Ладога, Волхов, Ильмень-озеро, Ловоть, и затем через...
Система Волоков, да.
Две системы Волоков, потому что сначала из Ловоти в бассейн Западной Двины, затем из бассейна Западной Двины в бассейн Днепра. Либо был другой, видимо, путь. Я затрудняюсь сказать, какой из них был более распространенным. У Константина Багряна Родного упомянут только тот, о котором я сейчас сказал, но второй путь явно был с самого начала по Западной Двине. То есть вход не через Финский залив, а через Рижский залив.
Там, где сейчас Рига находится, совершенно верно.
Конечно, Западная Двина – это Дугава. Ну и сразу надо сказать, что, конечно, изначально дружина была ничем иным, как подобием разбойничьей шайки.
Вот я хотел сказать, Лёнь, я не знаю, специально ты это делал или нет, но даже то, как ты рассказывал про то, что произошло с путем из варяг в персы при ослабевании каганата, ну, современного школьника не знаю, а школьника 90-х годов просто не могло не навести на конструкцию государства как реки Тир. Да, потому что вот то, что ты описал, это происходит, когда на место уважаемой, хорошо совершенно сидящей верно. Банды приходят всякие отморозки.
Совершенно верно. Вот я как раз и хочу сейчас об этом сказать. Ну, смотри, вот был такой замечательный автор, Новосельцев, который писал, что в IX веке полюдь носил стихийный характер, мало отличный от набегов с целью взимания добычи. Ну, да, посмотрим, вот как описывает летопись появления Олега с дружиной у подвластного племени, в данном случае у Радимичей. В лето 6393 послал Олег к Радимичам, говоря, кому дань даете? Они же реша, то есть отвечали, казарам. И речи им Олег, то есть сказал им Олег, не дайте казарам, но мне дайте. То есть, ну, в чистом виде это такой вот среднего качества боевик, где приходят бандиты к хозяину, скажем, кафе, и под кем ходишь, кому платишь, не, теперь будешь нам платить. И на самом деле ведь существует целая теория происхождения государства из рэкета. Ну, по-умному она называется теория возникновения государства путем институционализации рэкета. Но я не люблю такие сложные слова произносить. Вот. И да, действительно, вот это, по сути дела, шайка или банда рэкетеров в то же время оказывается зародышем государственной власти. Что, собственно, является важнейшим признаком государственности? Ну, территория определенная, монополия на применение насилия и налогообложение. И, собственно говоря, вот дань и является примитивным видом налогообложения. А ну, территория – это та территория, на которую власть данного князя и данной дружины распространяется. А монополия на применение насилия – это вот именно это. Мы одни здесь только располагаем правом на применение насилия. Так что ничего здесь удивительного нет. И это абсолютно универсальная, по-видимому, вещь в ранней истории, ну, так сказать, человеческих обществ. Надо сказать, что внутри дружины, хотя вот я сказал о том, что дружина отрывается от общины, но при этом внутри дружины общинные порядки воспроизводятся. Ну, например, дружинные пиры, по сути дела, ничем не отличаются от общинных пиров братчин. Ну, только, может, они побогаче. Точно так же делится имущество между дружинниками, как оно делилось между членами общины. Князь является среди дружинников точно так же первым среди равных, как и в общине. И, собственно, в чем функция князя? В том, чтобы справедливо, не поровну, а справедливо разделить добычу между участниками похода. Отношения между дружиной и князем, они, ну, никаким договором, видимо, не фиксировались, потому что письменности, насколько я понимаю, в это время нет еще. Но, тем не менее, существовал принцип личной верности, существовала определенная традиция, то, что называют обычным правом. И в случае нарушения обязательств дружинник прекращает службу князю, князь перестает дружинника защищать и выделять ему часть добычи. Ну, велика ли была численность таких дружин? Невелика. Даже у наиболее сильных князей это, ну, 200, 300, 400 человек. Чрезвычайно редко больше. И внутри дружины существовала определенная иерархия. Так же, как она и существовала, по-видимому, в общине. Вот не случайно я говорю, что делилась добыча не поровну, а справедливо. Значит, старшие дружинники – это прежде всего так называемые бояре. И мы знаем случаи, когда бояр были даже свои дружинные отряды. Ну, например, вот в летописи рассказывается, как дружина князя Игоря жаловалась ему на то, что
на дружину Свинельда.
Старшего дружинника Свинельда живет лучше.
Богатые заделись порты, да, то есть штаны себе приобрели.
Нет, это порты, это не штаны.
Нет?
Порты – это одежда вообще. Вот отцы Свинельдовые заделись и оружием, и порты, а мы нази.
А мы ноги, а да, мы не одеты.
Ноги, да. И причем
то есть у них уже есть малиновый пиджак и костюм Adidas, а у нас
и еще... Причем, что меня особенно в этой истории радует, что это говорится сразу после того, как дружина Игоря вернулась с богатой добычей из похода на Константинополь. Mm-hmm. Вот когда... Ну, чуть позже я к этому вернусь. Ну, кроме бояр, возможно, к старшей дружине относятся также мужи. Это в том случае, если дружину делить на старшую и младшую. Некоторые историки выделяют еще среднюю дружину, полагая, что к средней дружине относятся мужи и гриди, и отличаются они в этом случае от бояр тем, что вот по существующим предположениям они к управлению не привлекались, они шли только военную службу. И еще младшая дружина, которая относится, безусловно, отроки и детские, а в случае, если дружину делим не на три, а на две части, только на старшую и младшую, то гриди тоже относятся к младшей дружине. Ну, вот смотри, от названия гриди совершенно явно происходит гридница, то есть вот комната, где гриди находятся, и, по всей видимости, от слова детские происходит название укрепленной княжеской резиденции детинец.
Детинец.
Да, детинец, да. Надо сказать, что все эти термины, вот, ну, во всяком случае, отроки и детские, это термины, которыми обозначается положение как бы младших членов рода. младших и, соответственно, все-таки неполноправных. И поэтому есть предположение, что вот эти отроки или детские, что первоначально это были люди или несвободные, или, может быть, полусвободные, так люди княжеского двора. Ну и уже, конечно, понятно, что от люди двора происходит гораздо более поздний термин «дворяне».
Давайте здесь остановимся на наш традиционный перерыв. Я от себя только хочу заметить, что поразительным образом в армейском языке, причем не только российском, но, например, насколько мне известно, и в английском тоже, отношение старшего по званию, сроку службы и так далее к младшим по сей день выражается в общем словом «сынок». То есть вот демонстрация вот этого «я твой старший вроде, да, а ты, значит, мелочь
пузатая». А с другой стороны, смотри, старослужащие, деды или дедушки.
Совершенно верно. Я думаю, что это все часть одной системы. Ну, давайте прервемся на несколько десятков секунд, потом прорекламируем книжечку и обратно к нашим сынкам.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
shop.diletant.media, наш интернет-магазин книг и не только, предлагает вам обратить особенное внимание на книгу Сергея Медведева «Они создавали Третий Рейх». Это начало целой серии, которая, в основу которой легли сценарии документальных фильмов, а в основу этих сценариев документы, недавно рассекреченные из Российского государственного исторического военного архива, архива ФСБ и других интересных с архивной точки зрения учреждений. Вот, соответственно, всем, кто интересуется историей Третьего Рейха, я думаю, эта книга будет совершенно замечательным подарком себе или кому-то еще из окружающих. Ну, а мы возвращаемся в древнерусское государство или Киевскую Русь, которой мы договорились, что мы под ней понимаем одно и то же, а вы уж вольны понимать, что вам заблагорассудится. И речь шла о том, как выглядело, из каких, собственно, частей состояла дружина и что это нам говорит о тогдашнем обществе.
Да, ну вот я сказал о том, что князь по отношению к дружинникам являлся первым среди равных. Можно несколько примеров привести, которые это подтверждают, и, собственно, посмотреть, в чем это выражается. Ну вот, например, византийский историк Лев Диакон описывает встречу князя Святослава с императором Иоанном Цимисхием. Такая очень известная история. И вот он пишет, что княжеская одежда не отличалась богатством от одежды дружинников, только была чище, вот любопытно. И когда ладья с дружинником пересекает Дунай, то Святослав наряду со своими спутниками сам работает веслом, он от них ничем, в общем, не отличается. При решении важнейших вопросов князь дружиной советуется. Ну вот я только что упомянул поход Игоря на Константинополь в 944 году. В летописи рассказывается, что, значит, византийский император послал к Игорю лучших бояр, умоляя и говоря: не ходи, но возьми дань, какую взимал Олег, придам и еще к той дани. И Игорь, дойдя до Дуная, созывает дружину и начал думать им. И сообщает дружинникам царскую речь, и дружина отвечает: «Да, щасится глаголит царь, то что хочем, боль того, не бившися и мати златы и паволоки». То есть, ну, если царь так говорит, так что лучше?
То есть этот вопрос он без дружины решить не имеет права?
Ну, трудно сказать, не имеет ли права, вот эту мы не знаем. Но мы знаем, что он этот вопрос вынес на дружинное собрание, и решение принимала дружина. И дружина приняла решение, которое явно летописцу не нравится, потому что дружинники проявили алчность, не проявили доблесть. Заметим, что это же все-таки еще варяги, по сути дела. А доблесть викинга не в том, чтобы
проявлять
захватить добро, да, а в том, чтобы воевать ради войны. Война мать родна. А дружинки Игоря говорят, что кто знает, кто одолеть, мы ли, они ли, с морем ли кто светен. Все бони по земле ходим, но по глубине морской. Обычай смерть всем. Ну, то есть, к Константинополю не пойдем, а ограничимся тем, что греки предложили, и послуша их, Игорь, пишет летописец. Дальше. Существовала определенная традиция. За данью приходили один раз. Но именно дружина предлагает князю совершить повторный поход к древлянам. И выражено это так. «Рекоша, дружина Игореве, пойди, княже, с нами в дань. Да и ты добудешь, и мы. И послуша их, Игорь». Но это, кажется, был последним, что он в жизни послушал, потому что повторный поход древлянам за данью кончился для него плохо.
Повадится волк в стадо, не успокоится, пока всех не перетаскает.
Так же и этот. И, в общем, надо сказать, что вряд ли человек X века хуже нас понимал, что такое нарушение традиции опасно. Вот думаешь, он понимать должен был. Но дело в том, что вот мнение дружины оказывается в данном случае важнее и традиции, и соображений безопасности. И есть и еще один, так сказать, эпизод. Он касается более позднего времени. Это уже поход не Игоря, но Святослава. В лето 6479, то есть это 971 год, посла Святослав послы к царю, прикасится, то есть говоря так: «Хочу иметь мир с тобой тверд и любовь. Все же слышав, царь рад бысть и послал к нему дары больше первых. Святослав же прия, то есть принял дары, и поча думати с дружиною своею». Говоря так: «Аще не створим мир с царем, а увесть царь, то есть узнает царь, яко мало нас есть. Пришедшие оступят ны, то есть осадят нас в граде, а русская земля далече, а кто нам поможет? Но створим мир с царем, все вон и ся подань яли, и то будет довольно нам». То есть договоримся о мире, возьмем дань, которую предлагает, будет нам хорошо. «А чели почнет не управлять и дани, то из новой из Руси, совкупивши воин, можаешь придем. Люба быстро речься о дружине и послаша лепшие мужика цареве». То есть решение опять принимает дружина. Вот этот эпизод известен, он реже в учебниках упоминается, но он столь же красноречив. Без дружины князь мира не заключает. Еще один эпизод хрестоматийный известный, когда Святослав отказывает своей матери Ольге в просьбе о принятии христианства. Как же приму этот закон один, а дружина моя смеяться всему начнет. То есть для князя мнение дружины чрезвычайно важно. Наконец, есть известный рассказ о том, как стремился расположить к себе дружину князь Владимир. Значит, в лето 6504, это уже 994 год, дружинники, когда подопьют, ну, уже без древнерусского языка. Хотя мне нравится, как он звучит, но тут текст более сложный. когда подобьют, начинают роптать, начинали роптать на князя Глаголя. Зло нашим головам. Приходится нам есть деревянными лжицами, то есть ложками, а не серебряными. И услышав сие, Владимир повелел исковать лжицы серебряные, чтобы дружина ими ела. Говоря так, серебром и златом не имам на листки дружины, то есть не добуду дружины, а дружиною налезу добуду злато и серебро. Бебу Владимир, любя дружину, и с ними думал о строении земном и о ратях, и о уставе земляном. То есть, опять, дружину князь любит, с дружиной князь думает о чем? Об уставе, то есть о законе. О строе земляном, то есть о порядке жизни и о битвах. Конечно, все эти слова не князь произносил. Все эти слова произносит летописец для нас. Так ли говорил князь, или он как-то по-другому говорил, мы этого никогда не узнаем. Но дело в том, что смысл отношений между князем и дружиной, правильные отношения между князем и дружиной, современниками виделись именно так.
Более того, мы можем предположить, что он несколько даже идеализирует эти отношения, исходя больше из должного, чем из бывшего.
Да, дело в том, что, конечно, летопись – это документ отнюдь не только исторический, но и политический, и дидактический.
Нравоучительный, иными словами.
Да. Ну, конечно, то есть летописец старается внушить князьям, ему современным, как должно быть на самом деле. Кстати, надо обратить внимание вот о чем. Что вот деревянные ложки и ложки серебряные. Мы, люди, так сказать, нового времени, воспринимаем это как свидетельство тяги дружины к богатству. Ну, понятно, вот деревянными ложками мужик ест, а на злате и серебре царь ест.
Скорее, статусность, даже не столько богатство, сколько именно
здесь,
статусность.
Здесь это именно статусность, и я бы сказал даже, что это символы удачи, символы благополучия. Дело в том, что золотые и серебряные предметы вообще в раннем Средневековье, а для Руси IX век – это раннее Средневековье, они воспринимались именно как символы удачи, символа благополучия. Само по себе богатство здесь значения не имеет, и серебряная ложка, может, она и не лучше деревянной.
Но, опять же, обратили внимание, по сей день любая армия мира не жалеет фантазии на парадную военную форму. Тут да. Будут и палеты, и аксельбанты, и всякие нашивки, наколки и все прочее.
Есть армии, которые этому уделяют сравнительно немного внимания.
Я даже догадываюсь, на который ты намекаешь.
Когда смотришь на парад... Ты знаешь, вот меня что больше всего впечатляет в этом смысле. Парад, в котором участвуют два человека. Всегда. Это всегда пограничники. Пакистанский, индийский. Вот там явное соперничество в, так сказать, ну, пусть меня простят, побрякушках и в том, кто выше ногу задерет. В этом смысле европейские армии, мне кажется, прошли уже вот этот период демонстрации богатства мундиров. Все-таки Первая мировая война, когда восторжествовал хаки, исключила из употребления многие, так сказать, парадные принадлежности 18 и 19 веков. А вот на Востоке это сохранилось.
Но церемониалы бывают не менее сложные. Я понимаю, вот, о чем ты говоришь, да, эти пакистанские, индийские пограничники совершают очень сложные движения оружием и так далее. Бывает. Если посмотреть на смену караула на Арлингтонском кладбище, я это наблюдал своими глазами, невероятно, совершенно акробатика, жонглирование и все прочее.
Я бы сказал, что и гусиный шаг прусский так называемый шаг на Красной площади тоже, наверное, иностранцев производит впечатление.
Конечно.
Ничуть не менее удивительное, чем на нас маршировка греческих гвардейцев. Вот. Но давай мы, тем не менее, вернемся к нашим дружинникам. Дело в том, что, понимаешь, раздача богатства – это еще и нечто восходящее к такому архаичному обычаю, который у некоторых народов Севера, если я не ошибаюсь, у эскимосов, называется потлач. То есть это такая демонстративная раздача богатства, обмен богатства на авторитет, на уважение, одним словом.
Лояльность.
Именно на статус, да. Вот авторитет дарителя повышается, и одновременно формируется некоторая зависимость одаряемого. Ну вот Владимир Мономах в «Поучении детям» пишет: «За не князь щедр отец есть слугам многим. Мнозе ибо оставляют отца и матерь, к нему прибегают». То есть вот князь становится
заменой отцом, отца и матери.
Да. Да, отцом своим детям. С другой стороны, если вот человек копит богатство, то это воспринимается отрицательно. И престиж владельца это не увеличивает, а наоборот подрывает. Потому что для средневековья щедрость, готовность расстаться с богатством гораздо статуснее самого богатства. Но вот теперь надо обратить внимание на то, чем отличаются дружинники древнерусского государства. Ну, скажем, от своих западноевропейских современников. Дело в том, что основным богатством европейского воина была земля, лен. То, что мы называем или бенефицием, или в более, чуть более позднее время феодом.
Феодом.
Да, но в любом случае это лен, то есть то, что жалуются за службу. На Руси это не так. Никаких земельных пожалований до второй половины XI века русские дружинники от своих князей не получают. Вот иногда в учебниках школьных проскальзывает что-то там о вотчинах в X веке, ну, туда-сюда еще, когда речь идет о Южной Руси, первой половине XI века, но иногда даже о X. Не было никаких в это время вотчин. Дело в том, что земля сама по себе в условиях древнерусского государства вообще ценностью не являлась. Земли много, население мало, территория огромная. А что было ценностью? А ценностью была роспашь. То есть не просто земля, а земля, освобожденная от леса. И вот такие-то участки были в постоянном дефиците. Дело в том, что господствовала, как мы все знаем, подсечно-огневая система земледелия в лесной полосе или переложная система земледелия в лесостепной полосе. В любом случае, что в условиях подсеки, что в условиях перелога, земля выпахивается в течение нескольких лет, то есть истощается, и участки требуют постоянной смены. То есть земледельцы используют один и тот же участок, ну, в условиях подсеки, в лучшем случае, наверное, лет 8, меньше, наверное, даже, а в условиях перелога редко дольше 4 лет. И после этого они участок забрасывают и уходят на новый. Это не значит, что он брошен совсем. Но это значит, что на прежний участок, ну, вот в условиях подсеки, например, люди вернутся лет через 30-40, потому что должен на месте появиться молодой лес.
Молодой лес.
На том месте, где была пашня. Лес должен быть, ну, лет 20, по крайней мере, для того, чтобы его можно было, так сказать, подсечь, сжечь и получить достаточное количество золы. А в лесостепной полосе, там, где перелог, там, конечно, круговорот более быстрые, более короткие сроки происходят. Но и там нужно лет 8, чтобы травяной покров полностью восстановился, его имел смысл выжигать. Соответственно, в таких условиях земельные пожалования были бессмысленны. Невозможно было закрепить границы этих земельных пожалований, потому что люди все время уходили на новые участки. То есть владелец такой вотчины, ну, используем более поздний термин, остался бы с землей, но без людей, которые ее обрабатывают. Именно поэтому основной доход князя состоит князей и дружинников не в земле и земельной ренте, а именно в дани, которая собирается под властных племен и значительной своей части затем побывается в Византии. Но слово «дань» и слово «полюдье», как они соотносятся друг с другом. Значит, традиционная точка зрения такова. Дань – это то, что собирается, а полюдье – это форма сбора дани. То есть круговой объезд князьями и дружиной территорий подвластных земель. Ну, правда, вот есть мнение, что дань и полюдье – это не совсем одно и то же. То есть у прошу прощения, забыл имя отчество, очень крупный историк феодальной Руси, Горский, он считал, что вот субъектом собственности на земли, обложенные данью, следует признать военно-дружинную знать, а данную форму собственности определить термином «корпоративная собственность военно-дружинной знати». И он считал, что такая форма собственности складывается уже в 8-9 веках. Затем дружинная знать самого сильного союза, ну, такого поляно-русского союза, распространила эту форму на другие союзы и стала корпоративным собственником и их земель. А во второй половине X века племенные княжения были ликвидированы, и в бывших племенных центрах стали представители вот этой киевской династии. Ну, это известная административная реформа Владимира, когда он своих сыновей сажает вместо племенных.
Мы о ней говорили довольно подробно.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, вот у Угорского таким образом дань – это форма ренты, которая поступала в пользу не лично князя, а в пользу всей корпорации дружинной. У Игоря Яковлевича Фраянова, петербургского историка, другая точка зрения. Он полюдье и дань вообще разделял. С его точки зрения свободные общинники полюдье платили, а дань нет. И полюдье он рассматривал как форму такого добровольного вознаграждения князя за исполнение вот полезных обществу функций. То есть первоначально эта функция была сакральная. И основой полюдья по Фраянову являлись свободные дары. И оно развивалось вне связи с там, рентой. А вот дань, по его мнению, ту платили люди зависимые, например, смерды или там недавно подчиненные племена. И он пишет, что земли этих племен киевскими князьями не захватывались, они входили только в сферу внешнеполитического влияния Киева. И дань у него – это не подать и не форма ренты, а это своего рода такой внешнеполитический побор. Ну, я не могу сказать, насколько сейчас мнение Фраянова стало мейнстримом. Ну, мне кажется, все-таки нет. Хотя я не уверен в этом. И все-таки мне кажется, что более распространено мнение, согласно которому полюдье – это ну, такой первый шаг к присвоению верховной собственности на землю. К какому времени относятся первые сведения о владении князей землей? Рубеж 11-12 веков. И в 12 веке, в крайнем случае, во второй половине 11-го, начинается и процесс формирования боярских вотчин. Сразу хочу сказать, что чрезвычайно распространенная, очень досадная ошибка, которую мы все помним со времен своей школы, которая по-прежнему встречается в учебниках, преодолеть это пока совершенно невозможно. Вотчина – это наследственное безусловное владение. Да ничего оно не безусловное, оно как раз условное, потому что вотчина выдавалась за службу, и это есть условие, условие служить. И это условие переходит по наследству. А безусловное землевладение, то есть не связанное со службой, очень хорошо известно, когда в России появляется. Тут известен не только год, но даже месяц и число. Это 18 февраля 1762 года. Указ или манифест.
О даровании вольности и свободы российскому дворянству.
А до этого никакого безусловного землевладения на Руси нет. И вотчина, и поместье, это я далеко вперед забегаю, это условные формы землевладения.
Лень,
вот, ну, а о вещи будем говорить уже.
Да, вопрос теоретический, раз ты сам в теорию полез, у нас есть 3 минуты. Эта тема по классике проходится в последний третий шестого класса, да, вот эти, так сказать, древнерусское государство.
По нынешним правилам, да.
По нынешним правилам. За полгода до этого изучали западноевропейский феодализм. Вот все описанное, я тут параллельно отражаю набеги внешнего противника, прошу прощения, все описанное, как соотносится, вот когда-то мы это называли складыванием ранее феодального государства. Сегодня что скажешь?
Ну, сегодня о ранней феодальной Руси, в общем, уже почти не говорят. Все-таки преобладает мнение, что, ну, во-первых, экономика и социальные отношения на Руси были многоукладными. А во-вторых, ты знаешь, мне близка точка зрения моего учителя, Владимира Борисовича Кобрина, который всегда говорил, что надо не измами заниматься, а рассказывать о том, что было. А уж в шестом классе тем более. Ну, вернее, не что было, а о том, каковы наши представления о том, что было.
Ну да, но иногда без измов не удается обойти все-таки. Это надо на какую-то...
Я стараюсь в рассказе о русской истории, по крайней мере, столь далеких времен, термином феодализм не пользоваться.
То есть вот та битва, которую в значительной степени, так сказать, вел в свое время упомянутый тобой Фраянов, когда его, так сказать, последователи категорически сражались с концепцией феодализма на Руси, она тебе не близка?
Ну, мне не битва не близка, а мне как раз не близка идея о том, что Киевская Русь была ранее феодальным государством. Там был именно многоукладный такой порядок. И Фраянов, ну, при всем том, что мне не близки идеи его последних лет, он был прав в чем? В том, что он подчеркивал существование, кроме феодальных, рабовладельческих, до классовых отношений в Киевской Руси. То есть это как раз было справедливо в том смысле, что сведение всей Киевской Руси к раннему феодализму
Это попытка упихать в марксистское вот это прокрустово ровно.
Это не столько упрощение, сколько вот уплощение такое. Ну, это как вот мы начинали обязательно, я помню, когда школьником я был, и когда начинал учительствовать, а почему у славян не было рабовладения? Да прекрасным образом рабовладение было, и основной товар, который ехал по пути из варяг в греки, был, как мы знаем, вовсе не мед и не воск,
а невольники. Как до сих пор написано на картах.
Да, было рабовладение. А рассуждать о рабовладельческом строе вообще не имеет смысла, по-видимому. Он в классическом виде за пределами Греции и Рима мало где существовал.
Совершенно согласен. Как поняли те, кто внимательно слушал с самого начала сегодняшней передачи, в следующий раз, видимо, большая часть разговора будет посвящена вечевым порядкам, потому что князя и дружину сегодня разобрали, как мне представляется, достаточно подробно, настолько подробно, что сам Леонид Александрович уже зевает от себя подробного. Вот. Ну, а в следующий раз поговорим, может быть, о гораздо более спорном сюжете, потому что, насколько я понимаю, роль Веча в древнерусском государстве...
Он хуже известен просто.
Да, он хуже известен, сюжет, но с другой стороны он еще и опять-таки в последнее время приобретает определенную, на мой взгляд, совершенно излишнюю остроту в связи с тем, что из него пытаются при том или ином развороте этого сюжета сделать некие выводы о сегодняшнем дне. Вот. А это вообще затея, это как правило...
Это
абсолютно
странно.
Дурацкая. Ну, хорошо. Мы надеемся, что все с нами будет в порядке, с вами тоже. И назначаем вам встречу в 18.05 в следующий вторник на канале «Дилетант». Будем завершать сюжет о древнерусском государстве. Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Всего вам самого доброго.